Всем добрый вечер. Сегодня мы с вами начнем разбирать очень занимательную тему, которая чрезвычайно тесно связана с нашей жизнью и бытом. Это электричество и шаббат. И перед тем, как мы будем говорить про какие-то конкретные вопросы, примеры и случаи, нужно, конечно же, разобраться с теорией вопроса. И на первый взгляд кажется, что все просто, но если начинать разбираться более глубоко, более детально с этим вопросом, то окажется, что все на самом деле не так-то и просто. И да, поэтому в качестве вступления сегодня я хотел бы сделать две вещи. Во-первых, это напомнить всем, и мне в том числе, основы школьной программы и вообще поговорить, напомнить, что такое электричество. Если мы уже будем разбирать первоисточники еврейского закона, Талмуд и различные комментарии на него, и что вообще раввины по этому вопросу пишут, то в первую очередь нужно понимать, про что мы говорим. Вот, поэтому вначале я себе записал очень такой краткий конспект того, как работает электричество. Эта задача была непростая, потому что в статьи, например, на той же Википедии про электричество очень длинные, а нужно было как-то вот так вот очень просто описать этот феномен и эту технологию, с которой мы с вами живем, чтобы формулировки, которые я для этого выделил, отвечали бы на основные вопросы, на основные моменты, которые понадобятся для алахического анализа. И вот что у меня получилось. Вся материя, как доказано, состоит из атомов. Атомы, в свою очередь, состоят из двух основных частей. Это ядро, которое, в свою очередь, состоит из протонов и нейтральных нейтронов. Это ядро. И вторая часть, из которого состоят все атомы, это электроны, которые имеют, соответственно, отрицательный заряд. И электроны очень быстро вращаются вокруг ядра по различным орбитам, образуя оболочки из различных слоев электронов. То есть, так как электронов много, мы говорим про материю, то это все образует определенные скопления. И фактически образуется таким образом целое облако электронов или поле из электронов. В некоторых элементах электроны вращаются на внешних оболочках ядер, протонов, и они таким образом образуют то, что условно можно назвать такой электронный суп. И в определенных элементах, где электроны движутся очень далеко от ядер, на внешних орбитах, то эти электроны могут отделяться от ядер, от протонов, и как бы электрический заряд, который образуется в таком случае, заставляет эти электроны вибрировать и двигаться. Таким образом создается волна энергии через какой-то материал, в котором это все дело происходит. И вот это и есть электричество. Что тут важно? Тут важно понять, что очень часто можно в тех же самых статьях раввинов и алахических разборах электричество в шаббат, можно часто увидеть такой пример, который бы описывал, что такое электричество, как движение поток воды где-то. Вот движутся электроны, какие-то элементарные частицы, которые мы даже не можем увидеть, и вот таким же образом движется вода. Вот. Но на самом деле это не совсем так, потому что если больше разбираться с механикой этого вопроса, то окажется, что сами электроны движутся медленно, а вот их энергетическая волна, она движется с огромной скоростью. И таким образом движение электрического тока в каком-то материале можно сравнить не с водой, которая движется, например, в трубе. Вот если мы представим электропровод металлический, в котором есть электрический ток, и сравним вот этот провод с трубой, где есть вода. Где вода – это электрический ток, а труба – это как провод металлический. Так вот, сравнение это будет не совсем корректное, потому что движение электронов, ток электронов – это не совсем вода, которая движется по трубе, а больше похоже на воду, проходящую сквозь, то есть движение воды в трубе, в которой уже есть вода. Вот. И, соответственно, если надавить на один конец трубы, то вода выплеснется из другого конца. Вот. То есть есть давление электронов. И вот это давление, это есть напряжение электрическое и есть вот тот самый электрический ток, про который мы с вами говорим. Вот. Это очень важное замечание, потому что оно помогает и объяснение, как функционирует электрический ток, потому что оно помогает понять более глубоко алогическую сторону этого вопроса. Теперь тоже в качестве предисловия буквально очертим вопросы алогические, алохи еврейского закона, где наше понимание тока будет влиять непосредственно на еврейский практический закон. Конечно, эта тема сегодняшнего урока – это запреты шаббат, млахот в шаббат. И, собственно, именно про это мы сегодня будем с вами говорить. Это замыкание, размыкание электрических цепей, это использование различных источников света, лампы накаливания и флуоресцентные лампы и другие, использование современной электроники, смартфонов, компьютеров и так далее, использование электронных ключей и, не знаю, автоматических дверей и вообще любых автоматических приборов, которые работают с помощью электрического тока. Это различные домашние бытовые приборы, стиральные машины, посудомоечные машины. Это даже в наше время часы, потому что у многих часы тоже электронные. То есть, и это все зависит от нашего понимания, что такое электричество в рамках алахи еврейского закона. То есть актуальность вопроса электричества, безусловно, непосредственно имеет к шаббатным запретам, к малахот шаббат. Малахот – это термин различных видов деятельности, которые в шаббат запрещены. Но кроме этого, наше понимание электричества – электрического тока, электричества в целом, будет влиять и на другие сферы и области еврейского закона, алахи. Например, каков статус электрического света для исполнения заповедей? То есть, например, есть какие-то заповеди, которые связаны со светом. Зажигание шаббатных свечей, ханукальных свечей. Свеча вдалы, где еще у нас свет есть, бдикат хамец, поиск хамец, везде, где используется в алахе какой-то источник света, огня. Вот. Каков статус использования электрического света вот в этих всех заповедях? Следующая область еврейского закона, где вопрос электрического тока и его понимание играет важную роль, это каков статус электрической силы для исполнения заповедей. То есть есть некоторые заповеди, которые нужно, или кажется, что нужно делать руками, механически. Нужно делать механически, используя наши мышцы, наши руки и так далее. Что, если эти заповеди делать с помощью электрической силы? Можно докрутить этот вопрос, подумать про будущее, что будет, когда мы с вами будем наши тела изменять, когда люди превратятся в киборгов, тогда что? Если это будет все еще человек, но, не знаю, руки у него будут работать на электрической силе, а не на силе мышц, тогда каков статус будет заповеди, которые делает человек в этом случае? Например, это различные запреты, которые руками можно сделать. Например, запрет для мужчин выбривать бритвой определенные части лица, бороды и волос, выпечка мацы и другие-другие вопросы. Некоторые из них уже раввинами давно решены, и это все давным-давно, ну как давным-давно, по крайней мере, столетия уже все обсуждалось и приняты какие-то решения, но все еще, как говорится, вопрос этот в повестке есть. Также, что насчет вообще электронных медиа? То есть можно ли использовать различные электрические, электронные приборы для исполнения заповедей, которые связаны с голосом, когда что-то надо говорить и так далее? То есть можно ли использовать микрофон в синагоге, не в шаббат, даже не касаясь вопроса шаббата, а в принципе, является ли это допустимым? И так далее. И, конечно же, тоже в кашруте и в различных смежных еврейских законах, которые связаны с кашрут, тоже нужно точное определение и понимание функционирования электричества. Вот столько много всего. Но мы сегодня с вами будем говорить только про шаббат, про млахот в шаббат и про электричество. И начнем в этом аспекте говорить сегодня про, как говорится, сначала, в хронологически развитию технологии. И вообще, когда мы говорим про электричество и шаббат, то первое, что приходит на ум, это электрический свет. Электрический свет. Включает свет. Вроде как всем понятно, и это даже как-то, наверное, естественно понятно, не на уровне подсознания, что включать электрический свет в шаббат нельзя. Но необходимо разобраться с вопросом, почему. Досконально почему. Потому что это как зажигание огня, а Тора запрещает зажигать огонь, либо есть какие-то другие причины. Вот, давайте вначале разберемся с вами с этим аспектом. И начнем хронологически появлению в нашем мире на рынке различных технологий. Начнем с лампочек накаливания. Какие проблемы есть с лампочками накаливания? Опять-таки, лампочки накаливания – это не вот такие простые лампочки, где есть металлическая нить вольфрамовая, либо какая-то другая, которая накаляется. Это могут быть и лампочки других типов. Например, галогенные. Галогенные лампочки, они довольно-таки распространены. Например, галогенные лампочки у меня в машине, в фарах установлены галогенные лампочки. Там. И это тоже своего рода лампочки с элементом накаливания. Просто свет создается таким образом не с помощью накаленного до выделения фотонов света металла, в данном случае вольфрама, а горит газ, который светится. То есть светится газ, который находится внутри вот этого светового элемента. Но, по сути, и там есть небольшой кусочек металла, который очень сильно накаляется, и таким образом получается свет, создается свет. Вот, что с этими лампочками? Вот, начнем как говорится, с первоисточников. Я покажу несколько текстов, которые связаны с этим вопросом. И начинается обсуждение раввинами начала 20-го столетия этого вопроса лампочек накаливания с интересного обсуждения, которое можно найти в Иерусалимском Талмуде, Талмуде Иерушалми. А обсуждение там вот какое. Обсуждается служба священников, коэнов в храме в Йом-Кипур. Собственно говоря, это цитата из Иерусалимского Талмуда, из трактата Йома. И вот в этом трактате обсуждается такой момент, на самом деле очень важный. Первосвященник и другие священники во время храмового служения в Йом-Кипур в храме окунались по несколько раз в ритуальный бассейн, в микву. Вот. Но в некоторых ситуациях, смотря какая погода, вода в микве могла быть очень холодная, и это некомфортно. И поэтому в Талмуде обсуждается вопрос, как нагреть воду в храме, в ритуальном бассейне, в микве, для окунания первосвященника. И Талмуд предлагает следующий вариант, очень простой. Талмуд говорит, до Йом-Кипура, до наступления Йом-Кипура, до наступления дня, когда нельзя выполнять малахот, работы точно такие же, которые запрещены в субботу, можно накалить, нагреть куски металла, какие-нибудь болванки металлические, и они будут очень долго остывать. И потом в сам Йом-Кипур эти металлические болванки можно собственно говоря, в воду поместить, и они, остужаясь, отдадут свою энергию тепловую воде, и тогда вода будет приятной и теплая в ритуальном бассейне, в микве, в храме. Замечательная идея. И вот легитимность этого лайфхака обсуждает Талмуд в трактате Ирушалми, и Талмуд приходит к выводу, что это нельзя. Это нельзя, потому что нагревать металл или поддерживать его в нагретом, в раскаленном состоянии, это шабатный запрет, не что иное, как зажигание, создание огня. То есть огонь таким образом классифицируется не только как, не знаю, как правильно классифицируется, как плазма, но и как какие-то другие материалы, которые потенциально могут стать огнем. И таким материалом является раскаленное докрасна железо, металл. Если он такой раскаленный, что он светится, что он может сам превратиться как бы в огонь, в плазму, то тогда это нельзя, соответственно, нельзя вот эти куски металла использовать. И именно так это и объясняет Рамбам в своем кодексе законов. Он пишет: «Амбхаме это барзель, где лецарфо бамайм рейзе толдат мавер вехая». Разогревать металлические брусья до красна – это запрет зажигать огонь в шаббат, и поэтому это нельзя делать. В другом месте в Талмуде, в данном случае в Вавилонском Талмуде, идет обсуждение совершенно другой темы, но тоже связано с шаббатом и с нагреванием каких-то материалов. И там вывод Талмуд делает немножко иной. Там Талмуд делает вывод, что нагревание металла до красна все еще запрещено законом Торы, но запрещено из-за совершенно другого шаббатного запрета, а конкретно запрет варки бешуль. И этот шаббатный запрет, сама млаха, подразумевает собой не только приготовление еды или там чего-то, напитков, или, не знаю, чего-то, что можно варить, но и вообще любое качественное изменение каких-либо материалов. Соответственно, нагревание металла, когда он становится мягче или меняет свои свойства, это тоже будет млаха бешуль, варить. Хотя напрямую это с едой не связано. И почему, откуда вообще такая концепция учится, что вот эта млаха, она относится тоже не к еде, это учится из того факта, что традиция говорит, что все работы, млахот, запреты шаббатни, которые запрещены в шаббат делать, вся вот эта креативная работа, когда мы что-то создаем, Все эти категории деятельности учатся по традиции из тех видов деятельности, которые были необходимы для сооружения мешкана, для сооружения переносного храма в пустыне евреями. Это учится из слов Торы. И где была варка для строительства мешкана, варили какие-то красители для изготовления краски, которые потом окрашивались полотна, которыми был накрыт переносной храм мешкан. Вот поэтому бишуль — это не только про еду. Соответственно, комментаторы, раввины, которые комментируют труды Рамбама, задаются очевидным вопросом, почему Рамбам в вопросе статуса запретов шаббат нагревания металла привел в качестве закона, в качестве вывода, вывод, который делается из Иерусалимского Талмуда. Ведь в Вавилонском Талмуде написана совершенно другая причина, почему нельзя разогревать металл. И если уже мы посмотрим более поздних авторов, раввинов, то они говорят, что на самом деле в Рамбаме можно найти и в другом месте другую формулировку, иную формулировку того же самого вопроса, вопроса нагревания металла в шаббат. Соответственно, по всей видимости, Рамбам считал, что нагревая металл, можно нарушить сразу два шаббатных запрета. Вот. И поэтому это только добавляет строгости этой ситуации. То есть одним действием можно сразу две млахи совершенно разные нарушить. Вот. И получается, какой вывод можно из этого всего делать в вопросе электрических лампочек накаливания? Это, как я говорил, галогенные лампочки и самые обыкновенные лампочки накаливания. То, что, скорее всего, консенсусом всех раввинов, всех комментаторов Талмуда и авторов основных аллахических кодексов, консенсусом будет то, что зажигать такие световые приборы будет в шаббат нарушением Торы. То есть будет запретом из Торы, поэтому включать такой свет будет нельзя. Тут я должен оговориться и сказать, что тут речь идет только про вопрос извлечения света из этого электрического прибора, в данном случае лампочка накаливания. Есть еще один очень важный вопрос, и на самом-то деле он центральный в вопросе электричества в шаббат, но я чуть позже про него расскажу. Это вопрос электрической цепи. Замыкать и размыкать, соответственно, электрическую цепь в шаббат. Вот. И это, безусловно, всегда будет присутствовать, такое действие, если мы включим какую-то лампочку. И уже, причем неважно какую. Вот. Но все равно, только лишь если мы затронем вопрос самого вот этого действия, извлечения света из лампочки, то вот будет проблема с зажиганием огня, запретом зажигания огня, либо запретом варки металла в данном случае. И то будет являться запретом Торы. Но вот обратная история, она немножко сложнее. Многие запреты в шаббат, млахот, являются парными. То есть все действия, они должны быть креативны, мы что-то создаем, но некоторые запреты есть, как говорится, парные. Например, зажигать огонь, тушить огонь, завязывать узел, развязывать узел и так далее. То есть это как бы парные запреты. И тут нужно понимать, что не само по себе действие запрещено в шаббат, то либо иное Торой, а запрещен именно креативный эффект от этого действия. Когда мы что-то делаем, что-то позитивное в контексте работы, какой-то деятельности, то практически всегда это креативная работа, потому что мы что-то создаем, что-то новое появляется. Когда мы что-то деактивируем, что-то разрушаем, что-то ломаем, что-то убираем, то не всегда это будет являться креативной работой. А Тора запрещает именно креативную работу. То есть в случае запрета тушения огня, это должно быть какое-то креативно полезное тушение, а не просто потушить огонь, потому что он нам мешает. То есть что-то должно появиться в результате этого действия. Соответственно, в случае с электрическими лампочками, с элементами накаливания и вот конкретно с вот этим вопросом накаливания металлических нитей, получается, что выключить электрическую лампочку не будет являться по консенсусу многих раввинов запретом Торы, а будет лишь запретом раввинским, потому что выключение электрического света, выключение лампочки практически всегда будет такой элемент, который на аллахическом языке, в аллахической терминологии именуется как «млаха шейна цриха легуфа» – работа, которая человеку нужен результат от действия, но не сам объект действия. То есть делая какое-то действие, в результате которого нить накаливания в лампочке перестает светиться, перестает накаляться, нам нужно в этом случае отсутствие света. Но не нужно конкретно остудить, потушить эту металлическую проволочку. Поэтому это всегда будет то, что называется аллахической терминологией «млаха шейна цриха легуфа». И, по всей видимости, мне кажется, в любом случае я не видел других мнений раввинов, выключать электрический свет даже в лампочках накаливания будет всегда запретом раввинов. Вот, это все электрические лампочки, накаливание. Это все очень хорошо, но я обратил внимание на такую вещь. У меня в доме нету ни одной такой лампочки. Ни лампочки, ни галогенной, ни лампочки накаливания. У меня, и более того, даже флуоресцентных ламп у меня нет в доме. Все источники света, которые конкретно у меня в доме есть и которыми я пользуюсь, они сделаны совершенно по иной технологии, где нету никакого металла, который накаляется. Поэтому, наверное, следует поговорить про них. Их-то можно включать или нельзя? Если нельзя, то почему? Вот поэтому следующая субкатегория, следующий вопрос, про который мы поговорим, это LED светодиодные лампы и источники света и другие источники электрического света в шаббат. Вот. Немножко тут тоже нужно поговорить про теорию вопроса. Вначале, что такое флуоресцентные лампы? У меня, кстати, дома тоже таких нет. Флуоресцентные лампы работают так. Это, как правило, наверное, всегда стеклянные колбы, герметично запаянные, внутри которых есть газ инертный. Я не помню точно какой, может быть, какой-нибудь аргон, который белым светом светится. Вот, есть инертный газ. И внутри этих ламп есть так называемый стартер, то есть штука, которая с помощью электрического тока создает небольшую электрическую искру, разряд. И этот разряд по, как говорится, физическим законам делает так, что вот этот газ, аргон или другой инертный газ, который находится в лампе, начинает светиться. Вот. И это совершенно другая история, в сравнении с лампочками накаливания старыми. Совершенно другая технология, нету никакого металла, который накаляется и который раввины приравнивают к огню. И свет исходит каким-то другим образом. В общем, ничего не греется, ничего не горит, но свет все равно есть. Еще более фантастическая технология. Я до конца не понимаю, как это работает. Это светодиодные лампы. Это лампы-светодиоды. И эти светодиодные световые элементы у нас есть сейчас не только во всей электронике. Это экраны и другие источники, лампочки и так далее, которые есть у нас в наших электронных приборах. Но это и, в принципе, обычный свет. Вот у меня тут свет горит надо мной, лампа. Она полностью светодиодная. Вот. И там в этой лампе есть очень много маленьких лампочек светодиодных различных цветов, трех базовых цветов, и когда они вместе загораются, то их свет разный, зеленый, синий, красный и так далее, объединяется вместе, и получается свет свечения белое. Вот еще за моей спиной, там на шкафу, есть светодиодная лента, которая там разными другими цветами горит. Вот сейчас она зеленым горит. Вот. И это все как работает. Чтобы разобраться с аллахическим статусом такого света, я вам сейчас зачитаю небольшую справку из Википедии, как это все дело работает, как работают светодиоды. Светодиоды создают свет за счет электролюминесценции в полупроводниковом материале. Электролюминесценция – это явление, когда материал излучает свет при прохождении через него электрического тока или электрического поля. Это происходит, когда электроны проходят через материал и заполняют электронные дыры. Электронная дыра существует там, где атому не хватает электронов, то есть он заряжен отрицательно, и поэтому он имеет сам положительный заряд. Когда электроны проходят через один кристалл к другому, они заполняют электронные дыры. И тогда они испускают фотоны, то есть свет. Это какая-то магия, я практически ни слова не понимаю до конца, что, как это работает, но в любом случае там ничего не греется. Это мы точно уявили. И вот с помощью физики, с помощью фундаментальных законов физических нашего мира, с помощью электрических полей, в любом случае электрического тока, создается свет. Соответственно, какой статус всего этого дела? В любом случае, это нельзя запретить по тем же, исходя из тех же самых соображений, или это не должно быть запрещено, исходя из тех же самых соображений, по которым запрещены те же самые лампочки накаливания и так далее, потому что тут нет огня, тут нету варки, бешуль, тут нету видимого изменения состояния какого-то материала. Светодиодные лампочки, например, даже не греются. Они не греются, они холодные. Вот, но все равно свет создается, довольно-таки яркий. Вот, и все это благодаря электрического тока. Конечно, иногда провода, по которым движется электрический ток, могут немножко нагреваться, но это все равно не является таким существенным нагревом, чтобы это можно было классифицировать как варку материалов, в данном случае варку этих металлических проводов. Скорее всего, это нет. Поэтому это все дело, то есть флуоресцентные лампы и лампы LED, если они и должны быть в шаббат запрещены, или если они в шаббат запрещены, они, скорее всего, запрещены, исходя из тех же самых соображений, из которых, в принципе, запрещено замыкание электрических цепей в шаббат. И поэтому эта тема, этот вопрос в вопросе электричества в шаббат будет центральным. Потому что, да, как я говорил, лампочки накаливания и всякое такое мы не используем практически. Конечно, есть в некоторых наших приборах бытовых элементы накаливания, где прям металл накаляется. И тогда, соответственно, это будет запрещено, исходя из запрета Торы, например, в чайниках, в электрических плитах, где что-то греется, где есть тепло. Но подавляющее большинство бытовой электроники и любых других электронных электрических приборов, там ничего не греется. Вот. Все это просто работает на электрическом токе, что-то движется, либо что-то светится, либо происходят какие-либо другие манипуляции. И на первый взгляд кажется, что это не должно быть вообще запрещено в шаббат, потому что не происходит какого-то изменения состояния чего-то, не происходит того, что можно классифицировать как креативный труд, созидательный. Ничего не созидается. Но, может быть, все не так просто. В любом случае, в дальнейшем нужно разобраться только с одним вопросом. И тогда уже мы можем переходить к практическим, конкретно практическим вопросам, практическим ситуациям. Это каков статус замыкания или размыкания электрической цепи в шаббат. Вот. То есть с самим светом, наверное, может быть, и нет проблем с светодиодным, но вот когда мы включаем светодиодный светильник, либо еще что-то, то в любом случае замыкается электрическая цепь. И может быть, в этом есть какая-то проблема. Вот давайте с этим сейчас разберемся. Почему-то мне было сложно в интернете найти нормальное изображение электрической цепи, но вот примитивная электрическая цепь, конечно, сейчас в основном это микроэлектроника, эти электрические цепи очень маленькие, очень сложно увидеть, но вот приблизительно это выглядит так. То есть есть источник электрического тока, есть провода, как правило, провода, ток передается по проводам металлическим. И есть какой-то прибор, через который проходит электрический ток, и что-то происходит, вот в данном случае лампочка. Вот. И, как правило, есть какой-то выключатель, который вот этот самый электрический ток, который по проводам передвигается, останавливает, либо выключатель в состоянии когда включено, наоборот, дает возможность электрическому току двигаться по проводам. Вот. И сейчас, соответственно, мы говорим про алахический статус вот этого действия. Нажать на кнопку, на рычаг, либо еще какой-либо другой манипулятор, который замкнет или размкнет электрическую цепь. Вопрос этот, конечно же, не новый. Возник он в XIX веке. В XIX веке раввины уже начали активно обсуждать и дальше в первой половине XX века статус этой всей вещи. Вот. У раввинов, собственно говоря, есть абсолютно разные мнения по этому вопросу. И вот быстренько сейчас пробежимся по этим мнениям. Наверное, если попытаться найти самый первый раввинский респонс, раввинский ответ в вопросе замыкания, размыкания электрической цепи в шаббат, то, наверное, самым первым будет респонс, который написал рав Ицхак Шмелкес, который жил в Польше в 19 веке, во второй половине 19 века, и написал замечательный респонс, который называется «Бейт Ицхак», «Шут Бейт Ицхак». И рав Шмелкес в своем респонсе обсуждает вопрос телефонов. Можно ли пользоваться телефоном в шаббат? В его время они только появились. Вот. И, говорится, телефон работает точно так же, как и другие электронные приборы. Есть электрический ток, который вызывает различные изменения и так далее, действия в приборе. В случае телефона есть еще дополнительный моментик. то, что в шаббат есть раввинский запрет создавать какой-то звук, шуметь, грубо говоря, это учится из отрывка в Талмуде про мельницу. Про мельницу, которая мелет и шумит сама по себе в шаббат, и раввины это запретили, потому что это нарушает атмосферу шаббата. Но персе это не запрещено из-за млахот, из-за запрещенной работы. Вот. Но это другой вопрос. Мельницы это, как говорится, факультативный вопрос, поэтому в будущем, надеюсь, будем говорить с вами про какие-то конкретные вопросы, в том числе про использование микрофонов и другой техники, с помощью которой извлекается либо воспроизводится звук. Это немножко сложная тема. Вот. Но в любом случае, в своем респонсе Рав Шмелкес касается вопроса замыкания и размыкания электрической цепи. И он пишет, что это должно быть запрещено. Вот. Конкретно, что должно быть запрещено? Хемише фербиндунг, на идише химическое соединение. Замыкание электрической цепи должно быть запрещено, потому что такой вывод можно сделать из Талмуда, пишет Рав Шмелкес, из трактата Бейца. А в трактате Бейца обсуждается следующий вопрос. Следующий вопрос. Именно вопрос извлечения запаха из каких-либо природных материалов. Талмуд четко говорит, что вот если взять палочки корицы и их растереть, и таким образом будет запах корицы, в этом нету никакой проблемы. И ничего нового таким видом деятельности не создается, потому что запах уже существовал в палочках корицы до этого. Если их измельчили, запах высвободился. То есть он уже существовал, не появилось ничего нового. Это не является созидательным трудом. Но, говорит Талмуд, вот если взять эти же самые палочки корицы и потереть их хорошенько об одежду, таким образом одежда начнет пахнуть корицей, это уже будет проблема. И хотя это не попадает, говорят раввины в Талмуде, не под один из шабатных запретов млахот, то есть это не будет являться запретом Торы, но по характеру этого действия раввины такое запретили. Потому что концепция всех шабатных запретов, это, как я несколько раз уже упоминал, это созидательный труд. Мы создаем что-то новое. И вот, и если мы найдем такое действие, которое вроде как не подходит напрямую к 39 категориям таких работ, но по своей сути является чем-то созидательным, это раввины запрещают. Вот, и в данном случае, если потереть палочки корицы об одежду, и одежда приобретет запах корицы, то получится, что мы одежде создали новое свойство, которое не было у нее до этого, и это тоже немножко созидательный труд. И это известно как раввинский запрет молит. Молит, что можно перевести как создание, рождение. Мы родили какую-то новую вещь, которую в этом мире до этого не существовало. Так вот, пишет раввин Шмелкес, Рав Ицхак Шмелкес в своем респонсе Бейт Ицхак, что замыкание электрической цепи тютелька в тютельку попадает в эту категорию. Есть у нас электрическая цепь, которая разомкнута, соответственно, электрический прибор это не обладает каким-то определенным свойством, но если мы электрическую цепь замкнули, по проводам начался ток электрический идти, и сам прибор начал что-то новое делать или приобрел какое-то новое свойство, начал светиться, либо начал издавать звуки, либо еще что-то, то мы в этом приборе родили своим действием замыкания электрической цепи новое свойство. Соответственно, согласно запрету раввинов, который называется булит, это должно быть запрещено. Так считает Бейт Ицхак, Шмуэль Шмелкес, и с его теорией другие раввины предлагают разные возражения. То есть не все согласны с интерпретацией Рушмелкеса этого вопроса по совершенно разным причинам. Некоторые из этих причин, они технически и связаны с тем, как работает еврейский закон. Например, в данном случае принято считать, что мы не можем комбинировать и создавать новые раввинские запреты. Именно если речь идет про раввинские запреты. И раз раввины категории мулит, создание, рождение чего-то нового, запретили вот эти ароматные палочки корицы или еще чего-то, то только это должно быть запрещено, а не какие-то другие вещи, которые мы схожие найдем. Их раввины не запрещали, раввины тогда. Поэтому мы не можем пользоваться их теорией, их идеей для того, чтобы запретить что-то новое. Вот поэтому многие раввины говорят, что версия Рав Шмелкеса не работает, потому что она просто не работает согласно теории еврейского закона. Также есть еще общий принцип, по которому работает Аллаха в законах Шаббата. Это концепция Дерех Ташмисо. Способ чего-то использования или нормальная манера использования чего-то в шаббата. То есть если мы найдем какую-то ситуацию, которая вроде как нам кажется, что что-то новое создается в этом мире с помощью нашего действия, но это действие является нормальным способом использования этой вещи, то это не будет раввинский запрет мулит. Это не должен быть. Например, не знаю, если мы теоретически предположим, если мы будем открывать-закрывать окна в нашей квартире, наверное, когда мы открываем окно, создается что-то новое. То есть у нас был дом с закрытым окном, а сейчас у нас дом с открытым окном. Вроде мы породили своим действием что-то новое. Но раввины в таких или подобных ситуациях это не запретили, потому что окно сделано, чтобы его открывали и закрывали. Это не что-то конкретно новое, как запах в одежде, который возник с помощью ароматических палочек. Вот. Одежду так не задумывали. Она приобрела это свойство с помощью наших каких-то действий, что не так с окном, которое открывается и закрывается. Вот. Поэтому многие раввины говорят, что с электрической цепью то же самое. Электрический прибор сделан так, чтобы его включали и выключали. Поэтому где там рождение чего-то нового? Он был так сделан. Вот. И несколько еще других возражений предлагают раввины. Но в любом случае так считает Рав Шмелкес Бейт Ицхак. И это, по всей видимости, самый первый аллахический респонс раввинов на тему электрических цепей и электричества в шаббат. Есть еще несколько других вариантов у раввинов. Один из самых известных – это теория, мнение Хазуныша. Хазуныш – один из самых величайших раввинов всех времен, который жил в 20-м столетии. Он в своем респонсе фактически написал, что замыкание электрической цепи будет являться запретом истории, деорайта. Почему? Потому что само действие построения электрической цепи можно сравнить с одним из шабатных запретов, который называется боне, строить. И в теории, в мнении Хазуныша, он исходит из такой логики. То есть, конечно, можно углубиться в его респонс, и то, как он считает, это очень интересная тема сама по себе. Но, грубо говоря, он говорит такое, что мы в Торе и в комментариях на Тору, в талмудических, которые объясняют запреты Шаббата, видим, что запрет строить касается не сколько каких-то больших конструкций, когда строят дом, мешкан, но и создания каких-то вещей, построить какую-то вещь, соединить две разные вещи, третью вещь, которая будет обладать иными качествами, это и есть запрет строить. То есть, например, у нас есть гвоздь, у нас есть стена, две сами по себе вещи и обладают каким-то функционалом, но вот если мы вбили гвоздь в стену, то получилось что-то совершенно иное. У нас теперь не гвоздь и не стена, а у нас теперь вешалка. Мы сделали вешалку у себя дома в стене, на стене. Вот. И это будет запрещено законом Торы. Это и есть строить. Это что подразумевается под этим запретом. Поэтому, говорит Хазон Иш, с замыканием электрической цепи то же самое. У нас были электрические провода и там еще какие-то вещи, какие-то элементы электронного прибора по отдельности. С помощью электрического тока, когда мы цепь электрическую замкнули, у нас все это дело преобразовалось в что-то иное, начало работать, и это и есть строительство. Мы построили вещь, построили как бы заново вещь. И Хазон Иш, соответственно, говорит, что замыкание любой электрической цепи, это будет запрет строить. Соответственно, это очень строгий запрет. Запрет истории, это не молит, раввинский запрет, это прямо закон истории. Многие раввины, в том числе Рав Шломо Залман Ойербах, с которым Хазон Иш был в переписке относительно этого вопроса, оспаривает теорию Хазон Иша по многим-многим причинам. Одна из них точно такая же, по которой раввины оспаривают версию запрета замыкания электрических цепей молит с палочками ароматными, потому что это дерех ташмисо, так мы используем, мы так пользуемся электрическим прибором, он так сделан, что его можно включать и выключать. Поэтому это не стенка и гвоздь, которые изначально друг для друга не сделаны. А тут все сделано друг для друга, мы так пользуемся. Поэтому как это можно назвать стройкой? Мы ничего не строим, оно уже все было построено до нас. Мы просто немного делаем какую-то манипуляцию, да, появляются новые качества, но это не может быть строительством. И несколько других возражений, которые можно найти в работах других раввинов. Вот, в любом случае, есть такая версия Хазон Иша. Какие есть еще версии? Есть еще версия, которая, мне кажется, очень интересна. Это версия одного из шабатных запретов, который называется Макебе Патиш. Макебе Патиш переводится как удар молотком, молотом, завершающий удар. Это очень уникальная млаха, очень уникальный запрет, очень уникальное действие. Это какое-то действие, которое завершает процесс изготовления чего-то. И вот это действие является в шаббат запрещенным. То есть вот последний раз ударить молотком по гвоздю, доделав скворечник или еще что-то, будет в шаббат запрещено. Это макебе патиш. И именно так это формулирует Рамбам. То есть любое завершающее действие является запретом истории. И некоторые раввины, в том числе современные раввины, например, Рав Ошер Вайс, предполагают, что из различных первоисточников, в том числе из Иерусалимского Талмуда, можно выучить или увидеть следующую концепцию. Любые действия, которые являются очевидно креативными, созидательными, когда созидается что-то новое, очевидно являются созидательными. Но их нельзя отнести ни к одной из 39 категорий запрещенных работ. Эти действия автоматически причисляются к вот этой категории 39-й Макебе Патиш. Вот. И таким образом некоторые раввины говорят, что замыкание электрической цепи, возможно, будет запрещено вот по вот этой категории. Потому что когда, не знаю, даже вот на смартфоне мы нажимаем на экран, замыкается какая-то в микроэлектронике электрическая маленькая цепь, что-то происходит, что-то меняется, мы видим, что что-то меняется, что-то создается, можем целые миры менять, тыкая в экран смартфонов. Вот. И очевидно, что это напрямую не связано с каким-то таким конкретным запретом, как копать, садить, писать и так далее. Но, может быть, это все относится к запрету Макебе Патиш. Такая есть версия у раввинов. Тоже с этой версией есть, как говорится, вопросики. Много вопросов можно задать, но расскажу еще две. Или сейчас быстро расскажу еще несколько причин, по которым раввины предполагают, что электрическая цепь должна быть запрещена. Есть такие косвенные причины. Одна из них – это Тора запрещает, и раввин так интерпретирует законы Торы, что запрещено не просто в шаббат зажигать огонь, но даже извлекать искры. И некоторые раввины говорят, что в электрических приборах очень часто при их использовании, при замыкании электрических цепей возникают мини-искры. Маленькие искры, это должно быть запрещено. Да, возможно, это будет являться причиной для какой-то примитивной техники бытовой электрических приборов, но если мы говорим про микроэлектронику, там никаких искр нету. Вот, поэтому это не будет актуально. Есть еще один вопрос, который косвенно связан с этим всем. Это где электричество, собственно говоря, появляется. Появляется оно на электрических станциях. Как правило, в электрических станциях сжигается какое-то топливо. То есть что-то конкретно горит. Вот. Получается, что когда мы замыкаем электрическую цепь, что-то, и начинаем использовать электрический ток, то где-то там на электрической станции, на электростанции сжигается чуть-чуть больше топлива, чуть-чуть больше что-то там горит в котлах, и так, в турбинах и так далее. И это может быть проблемой. Можно много возражений сказать про эту версию, но все равно в работах раввинов такую версию найти можно. И конечная, последняя причина на сегодня, почему замыкание электрической цепи раввинами должно быть запрещено, это пишет Рашлома Залман Ойербах в своем респонсе Минхат Шломо. Он пишет, что замыкание электрической цепи в шаббат запрещено, потому что таков обычай, так получилось. Мы видим, что вроде как прямых причин аллахических запрещать замыкание электрической цепи нет, но мы видим, что все раввины каким-то естественным образом это запрещают, и это, ну, как-то не подходит это разрешить, поэтому это должно быть запрещено на уровне вот какого-то такого обычая еврейского народа. Именно так это формулирует Минхак Шлумо. То есть, грубо говоря, это должен быть какой-то раввинский запрет. То есть, если бы электрические цепи были во времена Талмуда, их бы точно запретили, точно так же, как ароматические палочки на одежде. Вот. Поэтому какой вывод? Замыкание электрической цепи в шаббат нельзя. Скорее всего, из-за запрета раввинов. Поэтому, грубо, вывод такой, который мы можем использовать для объяснения и анализа практических вопросов, это то, что, по всей видимости, практически все электричество в шаббат запрещено в шаббат на уровне раввинских запретов.